Харе Кришна, дорогие преданные. Мы сегодня почитаем о преданном служении, о его природе. Мы знаем, что есть различные категории людей. Их может быть очень много, их можно разделить на основные классы, как это вот предлагают шастры, смотреть на этот мир. Есть люди, заняты кармической деятельностью, их большинство, карми, такой термин используется, карми от слова карма, карма, работа. Это люди посвящают свою жизнь работе ради плодов деятельности, накопления денег, собственности, недвижимости, стремятся к славе, ну, к таким вещам, это все область кармической деятельности. Где идет конкуренция, борьба острая очень, потому что основана на желании выгоды и превосходства в этом мире силы, личные силы, энергии, образования, богатства, связи в этом мире. Это вот мир кармической деятельности. И земная планета, она так и называется тоже, вот, поле кармической деятельности называют. То есть есть разные уровни во Вселенной, то же существование. Но вот на Земле особенно это остро проявлено. Это конкуренция, вот борьба за ресурсы, за богатство. За что угодно люди борются здесь. Ну, в целом, какая-то выгода за этим есть материально. Таких людей больше 90% насчитывается, в принципе, большинство людей. И мир как бы вот зависит именно вот от того, как организовано наше кармическое общество. Вот политика, экономика, она к этому относится. Тут все неспокойно очень, потому что на карту ставятся деньги, выгода, все очень обостренно, очень жестко. Много коррупции, обмана. Сейчас вот предупреждают много мошенников, будьте осторожны, кругом очень много мошенников, они как-то выманивают деньги, это все вот на этой почве. Карми называется, карми. И шастры эту категорию представляют для того, чтобы привести к миру этот класс людей. Каким образом? Ну, даются знания, какая деятельность наиболее выгодная с точки зрения даже материальной, какая приводит к процветанию, к миру, к гармонии. Это тоже интересы материальные, но более, скажем, высокие. Вплоть до Священного Писания описывает, что можно создать рай на земле, вот, если все устроить правильным образом, через благотворительность, какие-то добродетельные акции, можно как-то умиротворить общество вот таким путем, через жертву. Что-то нужно жертвовать для блага всех. Вот, все Священные Писания говорят, давай либо садака, либо что-то ты должен давать на духовное благо, вот, чтобы вот мир все-таки был, да, на земле. И спокойствие. Это Священное Писание большей частью об этом говорят. Какие правила, заповеди, не убивайте друг друга, пожалуйста, не изменяйте жены мужья, мужья женам, не прелюбодействуйте, не воруйте, не лгите. Вот это все заповеди к этой категории людей. А другая категория, она более редкая, их называют гьяни, а от слова гьяна – или джнан, или знание, мы говорим. Это люди, стремящиеся понять, ну, этот мир, эту жизнь, смысл, задумываются на такие темы. Для карми они не бесполезны. Что толку думать? Работать надо. Думаете, рассуждаете, то есть попусту время тратите, что-то читаете, какие-то книги, там спорите постоянно. Или уходите в монастыри, в отшельничество, там начинаете молиться и думать что-то о жизни. Ну, бессмысленно, говорит, зачем такие крайности вообще? То есть эти две категории не уживаются вместе. Гьянь уходят от карми куда-то монастыри или уединение, или там они пишут книги, размышляют, там есть философы, Кант, Гегель там, и прочее. Это вот категория мыслителей и философов. Они думают, ну, они понимают эту кармическую деятельность бессмысленной, потому что жизнь временно, они понимают, это же класс, видите, над материальным они мыслят немножко. То есть материя временна, все наши достижения временные. Зачем такая острая борьба, такие привязанности, какой смысл? Есть ли в этом смысл, если жизнь временна? не хотят бессмысленной деятельности нанять, поэтому отстраняются от всякой работы, пока не выяснят, зачем все это нужно вообще. Это более редкая категория гьяни. И в высшем смысле они достигают великих вещей. Они приходят к тому, что есть душа, есть сознание, это не тело, у них тонкий интеллект такой, они могут догадываться об этом. Сократ тому пример, ну, наиболее выдающийся пример в этой области, наверное, вот, в материальном мире мыслителей, который без какой-то посторонней помощи, вот, собственным интеллектом, да, и медитацией, вот, образом жизни, они доходили до этого, что я душа, я вечная душа. Когда Сократа спросили, что нам делать с твоим телом после твоей смерти, ведь его отравили, приговорили к смерти. И его спросили ученики, как поступить с твоим телом, с тобой. С тобой что делать, когда ты умрешь? Сократ ответил сначала, поймайте меня. А с телом можете делать, что хотите. То есть он разделял эти вещи. То есть он описывает как бы вот очевидцы, что он без страха принял это смертный переговор. Что осознавал реально, что он не это тело, он отличен от тела. Но это редкая категория. Сократ такой один, наверное, вот в мире мыслителей вот самостоятельных. Веды, собственно, они уже утверждают это. Не нужно долго мучиться, уходить в монастыри, читайте Священное Писание, там о душе говорится. Но карми не верят в это. Гьяни задумываются. Может и есть. Да, похоже на то, как-то. Это не противоречит логике, во всяком случае, здравому смыслу, что душа есть, вечность есть, точно. Значит, вечность что-то должно быть, не только временные вещи. То есть они при помощи размышления могут прийти к этому. Но дальше им путь закрыт. Ум имеет свои пределы. Это уже третья категория людей, кто идет дальше, их, ну, может быть, сегодня на Земле, не знаю, есть ли такие люди, может быть, есть. Может быть, и есть. Йоги. Не из клубов йоги, не думайте. Там, где они спят в релаксации, в позе трупа. Это полезно, не то, что я смеюсь. Это упражнение хорошее, конечно. Но если о йоге говорить, простите меня, это что-то над даже гьяной и кармой, они вообще уходят. Они обладают ситхами мистическими. Им не нужны эти, знаете, машины, самолеты, спутники. Они и так все знают. Используют свое тонкое тело, свои тонкие способности. Они могут вам сказать, что на Луне сейчас происходит, например. Могут слышать на большом расстоянии, зачем сотовый телефон вообще. У них достаточный объем памяти без компьютера. Это йоги. О таких йогах мы слышим, и сейчас люди даже не верят, что такое существует. Но настоящие йоги не идут обратно в мир людей. Поэтому редко удается, ну, встретить такого человека. Практически невозможно сегодня встретить. На улице такого человека вы не найдете. Они в труднодоступных местах, и более того, настоящие йоги не подпустят к себе человека. Находясь в пещере медитации, он создает такую защиту, что вы не сможете туда подойти даже близко. Если все-таки пойдете туда, зная, что там йог, и вы захотите все-таки прийти туда, попросить у него благословения, каких-то там ситх тоже, вы не сможете подойти близко, у вас разорвется сердце от страха. Просто умрете, и все. Вы не сможете туда подойти. Это йоги. Даже звери обходят стороной их места медитации. Даже тигр не рискнет войти туда. На запах человека не пойдет, испугается. Это йоги. Ситхи существуют. И вот три категории. Три категории мы обсудили вкратце. Понятно, что такое кармическая деятельность, это каждый знает. Немножко мы знаем о гьяне, что можно поразмыслить, повелосовствовать. Что-то о медитации слышали сегодня тоже. Что йога, она предназначена для сосредоточения ума, контроля ума, полного контроля ума. И над этим всем вот преданное служение. Вот о чем мы хотели сегодня говорить. То есть практически недосягаемо для кармической деятельности смысловой, недосягаемо для размышления философов, недосягаемо даже для мистически одаренных людей, обладающих реально ситхами, недосягаемо. Почему? За пределами материи находится эта деятельность вообще. Даже йога в пределах материи. Даже гьяна в пределах тонкой материи мысли. Кармическая жизнь, тем более, она полностью погружена на 100% в материальное существование. С ног до головы. То есть самое безвыходное положение – это кармическая деятельность. Сравнивается со снежным комом, который катится и увеличивается, и вы не можете его остановить. То есть такая цивилизация найдет к разрушению. Неизбежно. Неизбежно. Пока хотя бы не найдется один мыслитель в обществе, в мире, к которому прислушиваются. Хотя бы один такой человек. Йоги вообще не вмешиваются в наши дела. Ну, некоторые, говорят они, думают о том, чтобы человечество все-таки было сохранено на Земле. Мы не знаем много о их личной жизни, о чем они думают, как они переживают, но, как правило, они заботятся о собственном освобождении, меньше о людях. Они отворачиваются от мира, считая, что он безнадежный. Так относятся великие йоги к этому миру. Но если у йога есть сострадание, это возможно только если он связан с Богом. Это бхакти-йога или преданное служение. Связь с Богом невозможна через кармическую деятельность, через эгоистическую деятельность, через собственные мысли, нельзя это постичь, через медитацию недоступно. Бога нельзя увидеть никакими методами, если Он сам этого не захочет. Так говорится. А как это Он захочет? Как сделать, что Он захотел? Как вынудить Его? Явись, наконец. Тут столько людей спорят или говорят, Бог есть, Бога нет. Да ты там безбалствуешь просто. А? Тебе все равно получается. А? Да, он не принимает участие в кармической деятельности или в гьяне, ему не нужно, наши знания ограничены. И наши ситхи смешны. Может быть, мы восхищаемся какими-то выдающимися людьми, но с точки зрения Бога это все очень незначительно. Незначительно. Но кто-то поднимает, он 200 килограмм штанги. Что такое для Бога? У него солнце светит, и планеты вращаются по всей Вселенной. И мы тут штанги поднимаем. Но, Бог, удивись моему могуществу. Влетаем на орбиту туда, в спутники, и боимся, как вернуться обратно, смогу или нет. И гордимся этим. Но перед Богом это смешно выглядит. Человек гордится перед человеком. Нобелевскую премию дают такие же ученые глупые. Точно такие же глупые ученые, как все остальные. Ограничены. Шрила Прабхупада прямо сказал, Нобелевская премия для ослов. Просто есть маленькие ослы, есть большие ослы. Если осел получил Нобелевскую премию, это большой осел. Вот и все. Вот посмотрите внимательно сами. Умные люди, им труднее всего понять Бога. Потому что они полагаются на свой ум, а там он не может найти ответа. И простые люди, которые просто веру имеют, они ближе становятся к Богу. То есть, видите, иногда этот ум, даже эти способности могут быть помехой, потому что они создают вот эту гордость собственной значимости, что отдаляет как раз человека от Бога. Отдаляет гордость от Бога, гордыня. А смирение приближает. Но как вы будете проповедовать смирение к кармическому человеку, карми? Да он не проживет со смирением. Как он тогда будет конкурировать? Как он будет побеждать конкурентов? Как он будет выживать в этом мире? Смирением тут нет, нет. Нужно быть тигром, львом. Он не сможет принять эту философию, в принципе. Ну и правда, без Бога смирение как-то вот странно. Ну, странно, зачем быть слабым человеком, смиренным? Нужно быть сильным, так нас учат. Но из всех этих практик преданное служение считается наиболее могущественной практикой. В чем же эта сила? И почему преданные так ценны и редки в этом мире? Вот здесь нас небольшое количество. В сравнении, скажем, с населением Алматы, у нас почти никого нет, смотрите. В Алмате около 2 миллионов человек. А здесь и 200 не наберется. Значит, какой-то процент, посчитайте. Сколько процентов? А? Четверть 1%. Четверть процента нас здесь, да, скажем, в количественном отношении. Но судьба Казахстана зависит от четверти этого процента. Вот это могущество бхакти-йоги. 1/10%. 0,1%. 0,01%. О, на чем мир держится? Ведь на 0,01% вообще. На 0,01%. Не все алматинцы. А еще и приезжие тут. О, Алмата почти погибла у нас, смотрите. В духовном плане почти погибла, смотрите. Потому что смысл всех религий, это касается ислама, христианства, любой религии, смысл привести к преданному служению, к преданности Богу. Вы знаете об этом? А преданных так мало. Преданный не будет делить ислам, христианство и сознание Кришны, понимаете? Это область религии, это другая, это уровень другой, это уровень гьяни, размышлений, оценочных размышлений, материальных оценочных размышлений. Это вот индус, это русский, это оценочные материальные размышления, оценки. А преданный, достигший чистого преданного служения, бхакти, не различает эти вещи, он видит душу, только душу. Не национальность человека видит, не что-то другое, он видит душу. Между ними нет противоречий. На уровне бхакти не существует между людьми конфликта, конкуренции, противоречий. Существует только любовь и доверие. Абсолютное. Это уровень души. На уровне души есть только любовь и доверие. Там нет беспокойств. Это мир вечности. Мир вечности, знания и блаженства. Какой смысл там конкурировать? И с кем там конкурировать? И вы там можете кого-то убить в вечности? Или быть убитым, в гите говорится. Если вы осознаете этот уровень, вы не можете быть убитым или убить кого-то. Одного преданного застрелили в Абхазии в 90-е годы. Он был президентом, лидером той ятры. И отвечал за футфолайф во время войны, военных действий там. Война была. Они кормили людей с обоих сторон. И со стороны той, и с другой они кормили. Просто те, кто были голодные, они помогали им. И их признавали обе враждующие стороны. Если где-то появлялись их машина с отметкой «пища жизни», их пропускала любая сторона в любое место. Их уважали. Их прославляли, там, что они спасали людей просто от голодной смерти. И какие-то были пожертвования, чтобы они могли это делать. Он хранил у себя это в доме. И пришли туда мародеры вооруженные к нему в дом. Значит, он лидер, у него должно быть много денег. Он им дал отпор, чтобы они не брали эти деньги, предназначенные для того, чтобы спасать людей. Они на него наставили оружие, но он сказал: «Вы меня можете застрелить, но убить вы меня не можете, потому что я душа». И он выстрелил. Но он сказал: «Убить ты меня не сможешь, потому что я душа. Застрелить можешь только, а убить не сможешь». Это преданный. Это преданный, который может свою жизнь посвятить служению Кришне. Вот таких людей не хватает в мире. Карми достаточно. Гьяни голову ломают себе и другим сегодня. Сегодня даже нет настоящих гьяни, которые различали материю и дух. Просто что-то выдумывают, какие-то теории. Запутывают умы людей. В школах, в институтах, в книгах, боже мой. В средствах массовой информации послушать, сколько мнений. Никто сегодня не разберется в области знания. В истории даже человечества. Столько противоречивой путаницы. Мы уже не знаем, кто мы, откуда мы, и что, зачем мы живем. Просто в прострации ум находится человека бездумно. Ну, это как бы выжить просто. Знаний практически ноль. Ну, фундаментальные знания имеется в виду. Что можно реально полагаться, бесстрашно. Йогу используют только для похудения. Для улучшения обмена веществ. Что еще? Чтобы суставы немножко там привести в порядок. Видите, мы смеемся, что мы немножко знаем, что такое йога, что такое вообще гьяна, что такое настоящая карма хорошая. Мы что-то прочитали уже, нам, кто это дал? Преданный нам дал это знание, преданный нам дал. Чистый преданный, Шрила Прабхупада нам это дал. Который свою жизнь также посвятил, полностью отдал эту жизнь. Ради того, что мы читали эти книги, обсуждали и встали на путь, высший путь. То, чего достичь практически невозможно самостоятельно, но по милости преданного возможно стать преданным. По-другому никак невозможно это сделать. Дай-ка я стану преданным, попробуйте. Да пока я не увижу, преданный не получу эту милость от него, это невозможно сделать вообще. Страшно что-то отдать, от себя оторвать. Страшно даже кого-то всех полюбить, смотрите. Самые ценные вещи, смотрите, мы боимся, боимся Бога. Столько обмана в этой области тоже. Столько невежеств, столько неясных вещей, столько подвохов мы видим во всем. Люди боятся Бога, боятся говорить о душе, запрещаются говорить о религии. Открыто. Запрещается людям давать это знание на улицах, вы навязываете, запрещается проводить харинам, потому что вы общественный порядок нарушаете. Вот к чему мы приходим сегодня. Что духовные знания, люди боятся приближаться к ним даже. Это написано в Бхагавад-гите. В гуне невежества человек боится того, что не нужно бояться, а вот того, чего нужно бояться, не боится. Грехи совершает запросто. Ворует, взятки берет. Все что угодно. Выжить надо. Кармическое мышление. И говорится, что преданный очень редко встречается в материальном мире. Очень редко. Мы знаем, пророков единицы за тысячелетия пришли. За тысячи лет, представьте, сколько миллиардов людей, триллионы людей приходят и уходят. Несколько всего пророков было. Святых немножко больше. Наибольшее количество святых дала Индия в мире. До сих пор это что не река, то священная река. Сколько храмов там, посмотрите. Не знаю, там на тысячи, тысячи, тысячи. Только в одном Вриндаване 5000 храмов, деревня. 5000 храмов, только в одной деревне. Что за место такое, что за страна такая, что люди так стремятся познать Бога. Хотя наиболее, чему они поклоняются, это, наверное, они поклоняются, более распространенное поклонение, это Вишну, Шива, Дурга, Ганеша. И еще есть пятая форма поклонения. А? Лакшми поклоняются тоже, да, на более распространенные. Ну, а вообще там тысячи храмов и очень много форм поклонения. И даже там редко встречается чистый преданный. Помните, Иисус рассказывал, что если вы семя бросите на каменную почву, оно не прорастет. Вот, хорошее же семя. Вот знания тут описываются. Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам. Потрясающе. Все есть для того, чтобы мы стали совершенными. Все есть необходимо. Но на какую почву это бросите, от этого будет зависеть, что будет дальше. На каменной почве не прорастает. Есть почва, поросшая терниями, сорняками. Прорастет, но заглушит. Будет очень слабым. Сегодня духовные люди выглядят слабыми на фоне вот этих умственных измышлений, спекуляций, теорий, этих научных изысканий, технологий, вот так много всего, что духовные концепции, люди даже не замечают их. Не видят в них какой-то ценности. Я не это тело, ну и что? Как это мне поможет вообще? То есть не придают значения даже этому всему. То есть они не видят в этом могущества. Ну, такой росточек там хиленький, знаете, среди таких дубов материализма. Такая почва. Но если вы создадите почву, хорошую почву, оно прорастет, оно перерастет все материальное. Кармические желания, оно перерастет мыслительные способности, перерастет все энергии, мистические силы, оно прорастет до духовного неба, говорится. Это семя бхакти достигает духовного неба. Один человек может спасти всю планету. Шрила Прабхупада это делает сегодня. Все, что мы сегодня говорим, читаем, сегодня пришли обсуждать, все основано на его преданном служении. Одного человека сегодня, одного человека, который открыл до конца все эти истины. О которых даже многие религиозные люди не подозревали, еще не дошли до этого уровня. Мы еще не дошли до уровня ненасилия, дорогие мои, в мире. Хотя это прописано в буддизме, во всех религиях, ненасилие. Люди не дошли до этого. Мы еще не можем жить честно, смотрите, простые вещи, мы еще не способны на это. Тут нужно спасать людей. Даже тот, кто хочет быть честным, не получается. А? Кто и хотел бы это сделать, но в этой среде не прорастает честность, понимаете? Она не сильна. Если вы даже честно поступите, никто вашему примеру не последует. Все скажут, дурак. Так жить нельзя. Нужно жить с умом тоже. А? Вот какая среда. Но при этом что-нибудь такое могущественное, что один человек приходит, и он меняет это настроение, он проникает в сердце, туда, в душу. Это любовь к Богу. Любовь к Богу, забытая сегодня, даже в религиях забытая, это любовь к Богу. Сегодня мы знаем, как полюбить человека даже. А что такое любовь к Богу? Это же что-то невероятное, это же невозможно даже представить. И один-то человек может спасти не то, что эту планету, а Вселенную, да, так написано. Он обладает такой силой. Такой силой влияния, чудесного влияния. Такие обладают чары духовные, что даже звери чувствуют любовь к Богу. Даже деревья чувствуют любовь к Богу. То есть это живое все. Все оживает на самом деле. Чудеса происходят. Ну, сразу видно, что по затишью, что мы ждем таких чудес. Все ждут, когда же чудо свершится в моей жизни, когда же чудо, когда кто-то придет, спасет меня спасти. Но Прабхупада сказал одному своему ученику: если ты будешь любить меня, я буду любить тебя. Действуй. Преданное служение. Служение значит деятельность. Любовь – это деятельность. Это не просто сентимент какой-то. Люблю всех, ничего поделать не могу, плачу. За всех просто поплачу. Делайте что-то, если вы хотите перемен. Да, любовь все меняет. Но какая любовь? Регламентированная священными книгами, не сентиментальная человеческая любовь временная. А как написано в шастрах, то есть любовь, которая держится на знании, великом знании и бескорыстной деятельности. Гьяна и вайрагья должны быть. Гьяна – это знание, мы должны знать, кто я. От собственной глупости страдают, от нехватки знаний страдают. И от привязанности даже к малоценным вещам, потому что и это потеряют. Такое жалкое существование. И когда люди так страдают, в бедности многие, приходят иногда такие проповедники, которые говорят: каждый человек должен ездить на джипе. Копите деньги. Мы уже джипы подготовили для каждого. И есть все, что он хочет в супермаркете. Для вас все готово, смотрите. Приходят такие проповедники, и люди им верят, потому что у них не свободны от материальных желаний. Ну, точно, если у меня будет джип, я буду счастлив. Если в холодильнике могут весь ассортимент из супермаркета, вообще. Удалось, конечно. Только холодильник нужен соответствующий. Но не изобретать новые холодильники, новые машины, да, вот вам... Вот, банки, чтобы вы хранили там свои ресурсы, вот надежно, очень надежно. И Карми не понимает, как жить без этого. Такая жизнь сравнивается со слиной жизнью, правда? Мудха так в шастре говорит. Бхагаватам прямо говорит об этом, бесстрашно говорит. Осел. Вы его запрягаете, осла, нагружаете его. До потери сознания можно нагружать его. Он же упрямый, глупый. Он не понимает, что нагружают, он понимает, что нужно сопротивляться. Не хватает разума просто. Поэтому он годится для эксплуатации, очень даже годится. И теперь нужно его сдвинуть как-то, он тоже упрямый, он не хочет двигаться. Но он же глупый, поэтому тоже можно обмануть. Морковку подвешивают. Пучок травы, боже мой, можно подвесить. Перед носом. И он пошел. Вот это еще немножко, я возьму морковку, еще немножко возьму эту траву. Хозяин его не заботится, я поработаю, он даст мне поесть. Он не может простую вещь увидеть, что вокруг этой травы полным-полно. И без хозяина даже. То есть не хватает ни разума, ни знаний, ни отречения. То есть это существование обусловленное, порабощение называется души. И кто скажет о таких вещах прямо, кто раскроет вот эту вот такую страшную правду? Невыгодную для Карми правду. Невыгодную. Если вы становитесь преданным, дорогие мои, вы невыгодны становитесь кармическому миру. Вы отказываетесь от мяса, от рыбы, от яиц. Вы же не покупаете это. Никаких интоксикаций. То есть их бизнес проваливается просто. Это хорошо, у нас сотая часть процента. Слава Богу еще. А если у нас будет 100%, что с ними произойдет? Они не согласны, как это вообще допустить такое? Хотя бы если у нас будет 50%, катастрофа будет в мире кармическом. Катастрофа. Они это чувствуют тоже, они же тоже души. Не-не-не, вы пойте где-нибудь там, чтобы никто не слышал. Они не верят в Бога, но боятся, когда поют Харе Кришна. Чувствуют, что вот эта вещь, она может изменить. Ну, Бога же нет, ну, а Харе Кришна есть, смотрите. Вот менталитет, вот представьте себе. Один атеист кричал на улице в Москве: не берите эти апельсины у преданных, там Кришна. Да ты же не веришь в Кришну, но в этих апельсинах есть Кришна. Вот его там нет, а в апельсинах он есть, видите. Потому что кто ест эти апельсины, он меняется. То есть очевидный факт, что духовная жизнь, конечно же, она меняет человека. Это очевидный факт. Она обладает могуществом. Одного чисто преданного достаточно, сказал Прабхупада, одного достаточно, для движения появится такой один чисто преданный, который сможет это знание нести людям бесстрашно, но и без фанатизма, не безрассудно. Не нужно подражать Харидасу Такуру или Иисусу Христу, так, чтобы нас прибивали на крест и били палками на 22 базарных площадях. Нет. Логика, аргументы достаточно, если мы читаем эти книги. Но нужно жизнь свою посвятить этому. Иначе бесполезно. Никто не поверит. Один ученик Прабхупады сказал: если я вам скажу, что вы не это тело, а душа, вы скажете: хорошо, нормально. Но когда Прабхупада это говорил, это все равно, что говорит, он бил кулаком и выбивал все вот это. Люди были в шоке. Я душа, я душа, я душа. Я тоже не могли потом успокоиться. Я душа, я не делаю. Одной женщине он сказал, Прабхупада, была мать преданного. Когда человек умирает, что происходит? Она сказала: ну вот, вот этот дух, он уходит. Прабхупада сказал: вот этот дух и есть вы. Она была в шоке. Она потом ходила и говорила всем: оказывается, я не это тело, я душа. Кто сказал? Реализованная личность сказала, которая действует как душа. Это не карми, это не гьяни, это не йога ради собственных мистических совершенств. Это полное предание, это полное самопожертвование. Это сказано из глубины сердца. Это духовное знание передается из сердца в сердце. И если человек рождается в этом мире, тут радоваться нечему. Что тут радоваться? Еще одна живая сущность родилась, чтобы страдать в этом мире. Разве нет? Мы радуемся. Он родился только что, прошел через утробу матери. Представьте себе, это тяжелым способом. Потом первое дыхание, это, и вас там держат за ноги, там бьют позаду. Бабах! Вот так вот, чтобы прийти, чтобы закричали, что дышать начал ребенок. Нужно стресс ему дать хороший. Он как сумасшедший орет, а все радуются. А вот он явился. Еще неизвестно, как он жизнь проживет. Сколько проблем он принесет. Каждый человек – это проблема, знаете, для кого-то. А мы ему день рождения справляем, поздравляем, живи долго, живи долго. Продолжай воровать здесь, обманывать, да, защищай свою семью, с врагами дерись тут, давай, продолжай. Развивай свои материальные желания. Трансцендентальцы смеются над такими обрядами. А когда человек умирает, все плачут. Не понимают, что происходит. Но плакать – это нормально, но нужно еще понимать, что происходит на самом деле. Это же закон природы. Нужно осмыслить его тоже, понимать. И принимать какие-то вещи. Что это такое? Что такое меняется мужчина и женщина вместе? И вот в этом том контере зарождается желание обрести физическую оболочку новую. Так зарождается жизнь, говорит. Вот это секс настоящий. Это не просто развлечение какое-то. Потому что люди не понимали, что это такое. Карми не знают, что такое секс даже. Они стесняются, потому что у них просто мысли похотливые. Но с позиции знания люди знают, что такое секс, что такое еда настоящая, что такое пища для человека. Как относиться к деятельности, к работе, к отдыху. Они в знании живут, да, да. И Прабхупада объясняла все эти тонкости тоже, как жить семейной жизнью, как жить в целибате, что такое целибат, кто к этому готов, как прийти к отречению, к полной свободе, к бесстрашию в конце жизни. Мы должны не бояться смерти, в конце жизни мы должны быть готовы встретиться с этим законом Бога. Его боится сама смерть, говорится, его боится сам страх. Когда Прабхупаду спросили о его, что он чувствует, когда повторяет полное бесстрашие. И когда он это сказал, там было несколько свидетелей, они делились реализацией, когда он это сказал, на это мгновение мы почувствовали, что такое полное бесстрашие. Вот это состояние мы впервые в жизни ощутили, что такое полное бесстрашие. Это было чудо. Оказывается, мы живем в постоянной тревоге. Постоянно, даже во сне. Но Прабхупада сказал, полное бесстрашие. Есть такое состояние. Вот она жизнь человека. Но кто укажет это направление, отправляется. Это особый случай вообще. Все, кто здесь находится, это все причастны к преданному служению. Это необычные люди. Это слава Казахстана. А может быть, даже слава всего мира. Смотря как, что будет дальше, что мы сделаем, чем мы пожертвуем ради других. Это удача великая, если мы следуем за чистым преданным, за пророками, если мы решились на такой путь. Одной сотой части уже достаточно, чтобы мир не пошел в ад, видите? Что многие люди слушают. Один человек, смотрите, он успевает, у него такой диапазон влияния вообще, он везде там и там, везде, везде, один преданный. Прабхупада сделал 14 кругосветных путешествий один. Сознание Кришны зародилось на всех континентах планеты. 14 раз, смотрите, он это все семена бросал, потом еще поддерживал, посещал, помогал, поддерживал духовную практику неопытных преданных. Причем было ему за 70, он начал в 70 лет только эту миссию, в 70 лет. Здесь никому нет 70 лет. Почти никому, да. Возможно ли это вообще? Взять такой груз, такую ответственность в такие годы, когда человек должен просто уже отдыхать от жизни. Пропал полтора-два часа в сутки. Потому что он еще писал книги по ночам. День, конечно, был занят, понятное дело. Но нужно было написать эти книги. По наставлению духовного учителя, по наставлению предыдущих ачарьев, читанию Махапрабху. Нужно было оставить знания людям, передать, чтобы не пропало это все, понимаете, не кануло в бездну. До Прабхупады никто не говорил западному миру о таких вещах. Было много майявади, персоналистов, йогов, но никто не говорил о преданном служении, о главной цели человека. Потому что это сопровождается такими строгими правилами, что люди не принимали. Были попытки в западном мире говорить, как стать брахманом, как познать брахман, дух. Но для этого нужно отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, незаконного секса, азартных игр. Никто не соглашался. Главные щиты – мясоедение, интоксикации, сигареты и всего остального. И мы видим, все больше и больше людей принимает то, что Прабхупада сказал. Это особая ситха, это поддержка Бога. Обычный человек не может такое сделать. Обычный человек даже скажет вам, не кури, ничего не произойдет. Не ругайся матом, ничего не произойдет. Вы не сможете эти привычки оставить. Если просто, ну, мы слышим много хороших вещей, но не можем оставить. Но нужно, чтобы сказал из сердца в сердце. Чтобы кто-то проник в ваше сердце и там сказал, вот там сказал это все. Это чистый преданный. Тогда действительно человек думает, зачем мне все это нужно? Наконец-то я вижу, мне это не нужно вообще. Зачем мне такая жизнь вообще? Зачем я жил эти годы так, попусту вообще? Он будет плакать и будет каяться. Зачем все это делал? Зачем я это делал? Попусту время проводил просто. Это в сердце проникает это все. Но это нужно иметь силу, чтобы проникнуть в сердце. Потому что сердце заковано в железо бывает, и каменное сердце бывает. Корми – это каменное сердце. Они жестокие люди. Они из-за денег убивают друг друга вообще. Это очень жестокие люди. Но Прабхупада приехал в этот такой жестокий мир, смотрите, он полюбил этих людей. Такая сила бхакти. Он сам все делал, мыл посуду, готовил просад, кормил сам. Спрашивал, что еще добавить. Так он начинал. Но поскольку там была божественная любовь в этих простых вещах, в этом просаде, в его служении, в его отношении к людям, один человек вспоминает, в какой-то момент я увидел, он мне сказал, садись, ты же не поел еще, что ты хочешь, тебе что положить? И пошел, чтобы просад взять, пошел Прабхупада. Вспоминает его ученик, который стал его учеником. И вдруг, говорит, я совершенно спонтанно, впервые в жизни, поклонился ему в ноги. Просто упал в ноги. Никто мне этого не говорил, говорит. Я такую любовь почувствовал. Как он это делает? Как он это делает? И от отца такого не получал, от матери такого не получал. Но от Бога получил, смотрите. От представителя Бога получил. Это преданное служение. И когда преданный уходит, то шастры говорит, к этому и сказано будет, что это был очень серьезный преданный. Очень серьезный преданный. Благодаря которому примеру, примеру которого многие сейчас здесь живы духовно. Потому что помнят его, его помощь, его служение, его отношение. Как он любил духовного учителя, как он любил Кришну, как он служил божествам, как он приглашал гостей, как он служил гостям. Каждый подтвердит сейчас. Каждый подтвердит. Это 0,01%. Трудно найти таких людей в мире, очень трудно. И мы берем пример с этих наших вот старших вайшнавов, которые вот в Яве. Пока он был жив, он читал каждый день Бхагавад-гиту. Каждый день читал Бхагавад-гиту, пока он был жив. Даже когда себя плохо чувствовал. Не расставался с Бхагавад-гитой. И потом он уже ушел, и год назад мы были, позвонили его духовному учителю, и он сказал, это первоклассный преданный. Он был первоклассный преданный. Так сказал про него. Первоклассный преданный. Поэтому, видите, мы пришли, чтобы услышать снова вот, в своей памяти оживить этот пример. И не только этот сентимент, но мы хотим действовать. Мы хотим жить в сознании Кришны. Что-то делать для этого. Не просто переживать боль или наслаждение. Мы хотим действовать, выполнять свой долг перед Гуру Парампарой, который мы обещали это делать. Мы же получили посвящение. Мы дважды родились уже, видите. У нас выпала удача родиться 2 раза. Первый раз от собственных родителей, но мы родились в невежестве. Второй раз от духовного учителя в знании. Может быть, у нас нет денег, может быть, у нас нет удачи в материальном мире, но знание у нас есть. У нас есть чем делиться. Очень ценно. Это нужно распространять, используя свой разум, свое понимание, свою преданность и любовь, которую мы уже получили. Я так и не прочитал текст. Не судьба. Но я прочитаю текст, это не будет долго. Это... Первая глава Шримад-Бхагаватам, тут как бы квинтэссенция всего Бхагаватам описывается на самом деле в этих стихах, очень емкие тексты. Называется «Божественность и божественное служение». Это 2 глава и 13 текст. Атах пумбир двиджа прешта шрешта варна шрамави багаша свануште тасья а дармасья я дармасья самситтир хари тошинам. Известное выражение самситтим хари тошинам. Поэтому о лучший из дважды рожденных. Считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, это удовлетворить личность Бога. Все, что нужно сделать человеку, дойти до этого уровня, чтобы Бог был доволен, как мы прожили эту жизнь, что мы сделали для Него. Все. Все остальное подчинено только этому принципу. Это Шримад Бхагаватам, вершина. Веда Анта, конец вед. Конец всех физических духовных знаний. Цель, смысл. Во всем мире человеческое общество делится на четыре касты, четыре уклада жизни. Четыре касты – это сословие интеллектуальных людей, военных, производительный класс и рабочие. Деление на касты основано на роде занятий и качествах человека, а не на его происхождении. Кроме того, существует четыре уклада жизни – ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и, наконец, жизнь, полностью посвященная преданному служению. Полностью посвященная преданному служению. Эти четыре уклада духовных – это йога. На всех этапах жизни человек должен быть в состоянии йоги. Начинается с ученичества йога. Потом йога семейной жизни, отношений социальных и труда на благо всех. Это тоже йога. Затем йога мудрости, отшельничества, отход от активной деятельности. И последнее – это полное предание личности Бога. Полное предание. Считается, что человек достигает совершенства, пройдя через эти четыре ступени развития. А профессия может быть любая. Рабочий, торговец, военный или учитель. Четыре класса существует. Это не имеет значения. В профессии человек не должен прогрессировать, меняя профессию. Должен совершенствоваться внутри своей профессии, не меняя ее, которая соответствует его природе именно. Этого достаточно. То есть природу не ломают, на ней просто базируется, но дух его совершенствуется. Видите, никакой конкуренции. Если дух совершенствуется, люди все будут счастливы, и рабочие, и торговцы, не будет зависти, не будет вражды, не будет, как это называется, классовой вражды, антагонизм называется, да, философски. Антагонизм, противостояние, неравенство вот этого. Не будет, потому что равенство будет духовное. Это все благодаря преданному служению можно достичь. По-другому коммунизм не достиг этого, капитализм не достиг такого уровня. Никакой другой изм не достигает этого уровня. Такое разделение человеческого общества отвечает его интересам, а общественная система, в которой такое деление отсутствует, не может нормально функционировать. И во всех вышеупомянутых кастах и укладах жизни цель должна заключаться в том, чтобы доставить удовлетворение Верховному Владыке Личности Бога. Если мы удовлетворим своего начальника на работе, тоже получим какую-то выгоду. Прибавит нам зарплату, может быть, или премию даст, или отпуск в нужное время, когда мы хотим. Это тоже зависит от того, как мы удовлетворяем начальство. Видите, люди хотят удовлетворить свое начальство, чтобы что-то получать от этого. Кармический мир. Но здесь говорится, нет, не в этом успех. Удовлетворить Бога нужно. Это упорядоченная структура человеческого общества, известна как система Варнашрама Дхармы, естественная форма организации цивилизованного общества. Институт Варнашрама создан для того, чтобы дать человеку возможность познать абсолютную истину. Он не предназначен для искусственного поддержания господства одной части общества над другой. Когда из-за чрезмерной привязанности к индрия прийти к удовлетворению чувств, люди забывают о цели жизни, осознание абсолютной истины, то, как уже обсуждалось ранее, эгоистичные личности начинают использовать систему Варнашрама для того, чтобы искусственно подчинять себе более слабых. В Кали-югу, век вражды, это искусственное господство уже укоренилось. Но здравомыслящим людям хорошо известно, что деление на касты и уклады жизни преследует единственную цель – упорядочить общественные отношения и создать людям условия для духовного самоосознания, чтобы общество был мир. Тогда легко будет двигаться по пути самоосознания. В джунглях легче выжить, чем в современном Нью-Йорке, Прабхупад сказал. Если у вас нет денег, то вы не выживете в Нью-Йорке. На улице под забором умрете, а в джунглях у вас еще есть шанс прожить какое-то время. Такая была оценка, когда он увидел Нью-Йорк. Какие суровые условия жизни. И никто не поможет толком. Бывает такое, что человеку никто не поможет. Живя в многомиллионном городе. Нет бхакти, нет любви. Нет. Есть эгоизм. В этом стихе Бхагаватам говорится, что высшая цель жизни или наивысшее совершенство системы Варнашрама Дхармы – это сотрудничество во имя удовлетворения Верховного Господа. Это же утверждается в Бхагавад-гите 4.13. Поэтому нужно сосредоточить все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Никто преданных не защитит, кроме Бога. Правительство не защищает сейчас преданное служение в западном мире. Но оно не хочет его даже на самом деле. Не оказывает поддержки. Часто наши родственники тоже не поддерживают наш выбор. Никто из материалистов не поддерживает преданное служение, поймите. Как же оно существует, выживает и развивается? Вот он, защитник преданных, сам Кришна. Сам Кришна. Нет другой причины. В те годы, когда мы были под преследованием, всем грозили только тюрьмы, не было и речи о законах, защищающих преданных. Мы были вне закона. Считали легендами ЦРУ, в то время было очень сложно. Нас вызывали в отделы по делам религии по одному, через телефон, при приказном порядке. И спрашивали, какие имена бывают у преданных? Но меня предупредили тогда, это хитрость. Они эти имена записывают, потом они, ну, потому что вы же вспоминаете имена, которые знаете. Они хотят знать имена ваших лидеров. Вот что они хотят знать, чтобы их схватить, посадить в тюрьму. Потому что, посадив лидеров, движение кончится. Это понятное дело. Не будет лидера, не будет движения. Было два процесса судебных. Лидеров всех пересажали. Но движение продолжается. Вот этого не могли понять, каким образом. Лидеров нет, движение продолжается. Появляется новый лидер. Откуда? Мы их всех убираем, а появляется новый. Они знают, значит, есть какой-то лидер, которого мы не знаем. Точно. Вы не знаете этого лидера. Это Кришна. И мы всегда это понимали. Нас Кришна защищает. Они нам давали понять сами вот эти люди, вот эти вот структуры, что оказывается мы под защитой. Это движение еще больше усиливается. После каждой их попытки остановиться, раздваивается. Еще три. Потом это закрыли, получилось два. Боже мой. Мы сами удивлялись, как это происходит вообще. До сих пор так происходит, смотрите. Нам же ничего нельзя официально. Вы думаете, это официальная программа по защите? Нет. Нет. Никакой официальной защиты нет в нашем собрании сегодня. Мы в состоянии риска находимся всю жизнь. Меня однажды вызвали в отдел по делам религии, и тут спросили сразу же. Ну, там был добрый человек такой, знаете, общительный. Он, в принципе, неплохо относился, но он должен выполнять свою работу. Он сразу меня спросил с порога, что вы скажете, если кто-то говорит, что Садхана Кришна – это плохо? Сразу задал такой вопрос. Садхана Кришна – это плохо, отвечайте. Я ему сказал, знаете, я вот уже больше 30 лет пытаюсь как-то помогать людям, что делать для людей. И я, говорю, от властей не получил ни одного слова благодарности. Насекся даже. Мы пытаемся делать столько хороших вещей, и ни одного слова благодарности. Это плохо. Найдите хоть один подтекст плохой. Нету. Почему плохо? Не наше. Нет, это ваше. Это для каждого человека. Бог один. Это не бог индусов. Это не бог казахов. Это не американский бог. Это тот самый бог, о котором говорят все религии. Под разными именами. То есть, чтобы вообще нести это знание, нужно быть человеком без страха, особенно вот в мусульманских регионах, это не так легко, потому что есть суровые законы шариата еще. Здесь, может быть, они не такие суровые, в Казахстане, но где-то они просто непреодолимы. Если вы меняете религию, вам конец. Это тоже основано на Писании, конечно же. Но сегодня мир, конечно, сильно меняется, и информация, знания, они распространяются повсюду, в любых регионах, и мусульманских, и других. Сегодня продвинутые мусульмане знают Упанишады, Бхагавад-гиту. Они цитируют, они просто ученые большие. Индии мусульмане, индусы всегда жили в мире. Они подшучивали друг над другом просто, как Акбар и Бирбал. Но они жили в мире. Они уважали Бога и в той религии, и в другой религии, не предавая свою религию. Можно же оставаться и в исламе, разве нет? И следовать ему. Это тоже нас приведет к личности Бога. Но если следовать, можно оставаться в христианстве, если следовать наставлениям. Но зачем распространять сознание Кришны, если есть уже ислам, христианство, буддизм, иудаизм? Все же есть уже, пророки уже были. Зачем мы еще одного Бога, еще одну религию пропаду спросили? Я вам принес то, что вы забыли. Вы забыли Бога. Религия-то есть, а Бога вы забыли. Вот почему приходят пророки. Вот почему должны появляться эти преданные. Только благодаря преданным можно распространять эти знания. Никто, ни карми, ни гьяни, ни йоги не смогут распространить то, что здесь написано. Здесь нужна бхава, любовь к Богу. Преданность нужна Богу. Поэтому на преданных, конечно, вот эта ответственность лежит на тех, кто посвящены, особенно как-то усилия совершать свои друзьям, соседям, родственникам, постепенно как-то вот одухотворить нашу семью хотя бы. Хотя бы это осуществить, это минимум программа. А хотя бы о своей семье духовно позаботиться, о своих детях позаботиться. Не потерять эти ценности. Ну а кто-то, он станет влиятельным, могущественным, духовным, будет распространять по всему миру, безусловно. Любой человек, он может развиваться до этого уровня. Любой пропад говорит, конечно, тикари, матьяма, утама. Постепенно вы можете достичь утама тикари. Утама тикари ни о чем другом не думает, как проповедовать духовное послание миру. Вот это утама тикари. Если вы думаете днем и ночью, как привлекательно распространяться на Кришны, это высокая платформа. И Кришна защищает наше служение и помогает нашему служению. Лично изнутри сердца. Откуда эти знания можно получить изнутри сердца? Просто прочитать книгу мы забудем. Изнутри сердца мы никогда не забудем это. Хорошо, вот Бхагаватхарма, он был таким примером. Он мог помнить Кришну постоянно. И в жизни, и в смерти. Поэтому сегодня у нас такой вот хороший повод собраться вместе, вспомнить. Хорошо, дорогие преданные, программа продолжается. Вот кто у нас ведущий, Дивахути? Руководите дальше, что у нас должно быть. Я должен буду сейчас покинуть аудиторию. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.